ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
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 Итак, мы с вами начинаем небольшой семинар с условным названием «Уровни осознания Бога». И в качестве вводного стиха мы прочитаем 18-й текст из 9-й главы Бхагавад-гиты. «Гатир Бхарта Прабху Сакши Ниваса Кшаранам Сухрит Прабхава Пралаястханам Нидханам Биджам Авьяям». Перевод. «Я есть цель и хранитель, повелитель и свидетель, обитель, прибежище и самый близкий друг. Я созидание и разрушение, основа всего сущего, место успокоения и вечное семя». Комментарий Шилы Прабхупады. «Гати» означает «цель, к которой стремятся люди». Высшей целью является Кришна. Однако люди даже не подозревают об этом. Тот, кто ничего не знает о Кришне, идет по ложному пути, и его так называемое поступательное движение является либо очень ограниченным, либо воображаемым. Многие люди стремятся попасть на планеты тех или иных полубогов и, строго следуя соответствующим предписаниям, достигают Чандра-локи или Сурья-локи, Индра-локи, Махар-локи и так далее. Но все эти локи или планеты являются творениями Кришны. Одновременно и Кришна, и не Кришна. Созданные энергией Кришны, эти планеты не отличны от Кришны, но в действительности они лишь ступень на пути к постижению Кришны. Входить в соприкосновение с различными энергиями Кришны значит общаться с Кришной косвенно. Однако лучше обратиться к Кришне напрямую, это сбережет наше время и силы. Так, если последний этаж высотного дома можно подняться, если на последний этаж высотного дома можно подняться на лифте, то зачем идти по лестнице, перешагивая со ступени на ступень? Все покоится на энергии Кришны, поэтому ничто не может существовать вне и помимо Кришны. Кришна – верховный правитель, ибо все сущее принадлежит ему и зиждется на его энергии. Пребывая в сердце каждого живого существа, Кришна является высшим свидетелем. Наши дома, страны, планеты, на которых мы живем – это также Кришна. Кришна – высшая цель и высшее прибежище, поэтому, чтобы оградить себя от опасности или избавиться от страданий, нужно предаться Кришне. Тот, кто нуждается в защите, должен всегда помнить о том, что защитить нас может только живая сила. Кришна – это высшее живое существо, и поскольку Он является причиной нашего появления на свет, нашим Отцом и высшим, нашим Отцом в высшем смысле этого слова, у нас нет и не может быть лучшего друга и благожелателя, нежели Кришна. Кришна – изначальный источник творения и его последнее прибежище в период разрушения материального мира. Поэтому Кришна является вечной причиной всех причин. Ом агьяна тимирандасья гьянанджана шалакая чакшуру миритамина тасмай шри гураве намаха шри чайтанья манубиштам стапитамина бутале Своям рука кадамахям дадати свападантикам ванча калпатару пешча крипа синху пьевача Адита нам палани пьо вайшне пьо намо намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гора Бхакта Вринда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштхая Баталейши Мати Бхакти Веданта Свами Нити Намине Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашчатя Деши Тарине. Итак, мы живем с вами в мире, в реальности, которую управляют достаточно строгие законы. И мы видим, что мир на всех уровнях является системой. Система – это греческое слово, которое означает определенную взаимосвязь явлений. Это сложное такое образование, где между элементами системы есть эти вот определенные взаимосвязи, которые называются структурой. Структура – это как взаимосвязь между элементами системы. И все это четко управляется определенными законами. Мы это видим на уровне индивидуального существования, как устроено тело, все связаны эти системы между собой. Мы видим, как сложно устроено общество, тоже разные отношения, законы. Мы видим, как сложно устроена природа, взаимосвязь стихии, тонкий баланс, поддерживается определенной гармонией стихий. То есть для человека более-менее адекватного это все является намеком или указанием на то, что есть некто, так сказать, управляющий всей этой системой, и то, что такая сложная система на многих уровнях, человек, общество, космос могла сложиться случайно, для адекватного человека это в высшей степени странное предположение. Тем не менее, находятся люди, которые именно в этом уверены, и у них есть мощная база аргументов, которые все это как-то пытаются подтвердить и так далее. Вот более того, даже люди, которые верят в Творца, верят в Бога, между ними столько всяких различий, потому что существуют различные верования, какие-то религиозные культы, вот, и так далее. И, в общем-то, несмотря на то, что они признают, да, наличие какого-то высшего Творца. Вот, по этому поводу очень много всяких разных мнений, делаются разные акценты. То есть сама эта религиозная среда, она очень разнородная. Вот, и в ней тоже нет единства, как, в общем-то, практически во всех остальных каких-то идеологических системах, в науке масса противоречий, масса всяких разных парадигм, подходов, школ, конфликты. В общем, мы видим, что все как-то пытаются объяснить реальность. Вот одни без Бога, другие при помощи Бога, но будь то наука, будь то религия, и там и сям присутствует, как говорится, такое многоточие, многообразие. Многоточие точек зрения, можно сказать, да, многообразие разных взглядов и так далее. Вот. И, в общем-то, неплохо было бы разобраться, а почему, собственно, так, если реальность одна, мир один, законы одни, почему такие разные взгляды, столько противоречий и в научных подходах, и в религиозных подходах, и религии между собой совсем не дружат, и в том же даже каком-то одном учении в христианстве куча, так сказать, всяких разных школ, взглядов и так далее. Вот, у этого всего многообразия взглядов на мир и подходов к восприятию реальности есть определенные причины. И мы знаем, что живые существа смотрят на мир нечистыми глазами. Они смотрят на мир через призму своей обусловленности, так называемая свабхава, их природы, которая сформировалась в процессе долгого опыта существования в материальном мире. Вот существуют три гуны материальной природы: благость, страсть, невежество, которые тоже в разных пропорциях между собой перемешиваются и дают какие-то тоже разные оттенки восприятия. В конце концов, есть карма живого существа, которая настолько сильно обусловливает живое существо, что мы не можем понять вообще, где мы находимся. Порой мы находимся в одном и том же мире, но если вы возьмете просто там какой-нибудь кусок природы, вы видите, что есть, допустим, мертвая скала, да, камень, там тоже может быть сознание, но оно практически спящее. Вот на этом камне, на скалах может расти какой-то мох или какая-то трава, это уже более высокая форма жизни, там чуть-чуть больше проявлено сознание, потому что есть принцип движения. Есть какие-то насекомые, которые в этой траве живут, или присмыкающиеся, какие-то грызуны, их сознание еще выше, потому что они движутся, они подвижны, у них уже какая-то гуна страсти присутствует, вот, у них там вот это... Пищевая цепочка, одно живое существо является пищей для другого живого существа. Потом приходят люди туда на охоту, на пикник, в поход. Это существа еще более высокого уровня. И все они находятся в одной и той же реальности. Но воспринимают они совершенно по-разному. В зависимости от чего? В зависимости от их уровня сознания. А что такое уровень сознания? Это не просто уровень какой-то образованности. Образованность – это один из параметров измерения сознания. Вот. Но мы знаем, что есть такие понятия, как благочестие, сукрити. Это такие метафизические понятия, которые из прошлой жизни приходят, и они складываются из того, какое количество греховных или благочестивых действий совершил человек. И, соответственно, вот это вот благочестие, его наличие или отсутствие, или там в каком-то процентном соотношении, это тоже расширяет видение, сужает видение человека. Его гуна карма, благость, страсть, невежество – это все факторы, которые влияют на восприятие. Воспитание, образование, столько всего, окружающая среда. Вот, поэтому мы смотрим на мир не чистыми глазами, мы смотрим на мир через призму вот этой своей обусловленности. А обусловленность – это то, что как раз и складывается из множества вот этих вот перечисленных выше факторов. Вот, поэтому мы видим, что люди спорят буквально ну, по любому поводу. Что-то происходит или что-то они увидели, кому-то понравилось, кому-то не понравилось, этот ценил так, этот ценил это. Один увидел больше, другой увидел меньше. Вот, один смотрел сбоку, другой сверху, третий снизу и так далее. И вот это вот разное восприятие всего, оно побуждает людей делать разные выводы, хотя, опять же говорю, они находятся в одной и той же реальности. И то же самое касается нашего взгляда на мир, на наше место в нем, на цель, к которой мы стремимся. Вот. И задача вот этого нашего семинара состоит в том, чтобы разобраться в том, какие есть уровни восприятия реальности и как живые существа воспринимают Бога, вот это вот высшее начало, высший источник всего в зависимости от степени обусловленности. И одной из задач является показать, что эти все различные взгляды и убеждения они находятся не в горизонтальной плоскости, они не равны, вот, потому что мы живем вот эту эпоху так называемого постмодернизма, которая означает, что нет ничего абсолютного, все совершенно относительно, одно не лучше другого, нет никаких абсолютных авторитетов, вообще ничего, никакие там шастры, книги, да кого это волнует вообще? То есть вот то, что я считаю истиной, то и будет моя истина. Вот это, по сути дела, и есть этот постмодернизм. То есть отсутствие какой бы то ни было вообще иерархии системы ценностей, все хорошо, все нормально, все прекрасно, все уравнено, так сказать, не дай бог, там кто-то как-то себя покажет выше или ниже. В то время как в мире на самом деле существует достаточно четкая иерархия. Само слово «иерархия» с греческого переводится как «священный порядок», то есть это указывает на то, что есть какая-то определенная власть, вот, и работают только иерархические системы. Если иерархии нет, ничего существовать не может в этом материальном мире. Вот, все равны, никто никого не слушается, никакие законы не работают, все, нерабочая абсолютная система. Вот, поэтому в мире есть иерархия, есть Бог, есть полубоги, есть люди, есть животные, растения и так далее. Там какие-то различные, так сказать, полюса с ценностями, демоны и полубоги, для них одно ценность является, для других другое. То есть мир – это сложная такая система. Вот, и мы находимся каждый в каком-то своем исключительном положении, связанном с нашей гуна-кармой, с нашей прошлой историей, с нашими так называемыми пурва-санскарами, это опыт прошлой жизни. Вот, и все это накладывает отпечаток на наше восприятие. Вот, ну и естественно, мы рождаемся в определенную эпоху, в определенном времени, где какие-то есть представления о мире, идеология какой-то, есть образование и все прочее. Вот. И вот это все порождает многообразие взглядов, мнений на одну и ту же реальность. Реальность для всех совершенно одинаковая, вот, но взгляды вот такие вот разные. Итак, мы знаем, что целью духовной жизни является преодоление вот этих всех материальных привязанностей, материальных ограничений и выход на высший уровень, выход уже на уровень отношений с Богом. Но эта цель сама по себе чрезвычайно высока. Если мы просто декларируем, провозглашаем эту цель, но не обозначаем никаких промежуточных ступеней, эта цель становится недостижимой. То есть мы знаем, что, допустим, для того, чтобы забраться на какой-нибудь Эверест, требуется много разных этапов. Или если стоит какое-то высотное здание, мы знаем, что должен быть обязательно внутри лифт, должны быть лестницы. Вот, то есть, потому что иначе, если просто бы вот это вот наша цель какая-то высокая, но никакого пути к ней пробраться нет, только вот прямо вот прими это и все. Вот никак, без вариантов, да, то она становится почти недостижимой. Только для каких-то там, не знаю, суперменов, которые умеют летать, там, или какой-нибудь там Человек-паук, который там по стенам бегает и так далее. То есть какие-то фантастические персонажи. Вот. А если мы берем просто обычного человека, то обычному человеку, если, допустим, мы убираем такое удобство в современной жизни, как лифт, то большинство людей по лестнице выходит. То есть, допустим, есть в юго-восточной Индии такое место Тирумала. Это гора такая большая, на которой находится храм Тирупати. И там много-много ступенек. То есть, там, вот если по этим ступенькам всем идти, то это будет нормально, хорошие, так сказать, ноги себе разобьете, мышцы, пока до этого Баладжи доберетесь, до божества, которое стоит на этой Тирумале. Вот. Но если бы этих лестниц не было, ну что с того, что там стоит какой-то храм с каким-то богом? Никто не может туда пробраться. Без джунглей, там все вокруг, ничего, так сказать, не проберешься, да, хищники. Вот. Поэтому должна быть какая-то система, которая связывает нас с этой высшей целью. Вот. И поэтому, с одной стороны, как проповедники мы можем, скажем так, немножко даже раздражаться тем, что ну зачем это все вообще другое есть какое-то, да? Какие-то там другие религии и все прочее, как в Бхагаватам буквально во втором стихе говорится, там, ну зачем нужны другие книги, кроме Шримад Бхагаватам? Ну действительно, если Бхагаватам сразу провозглашает, утверждает Верховного Господа в нашем сердце, ну зачем оно все остальное? То есть вот с абсолютной точки зрения кажется, что нет никакой необходимости во всем этом. Вот просто примите Бхагаватам, Бхагавадгиту, и все будет хорошо. Но нет, люди не могут принять, вот, потому что существует определенная обусловленность. Вот, и в той же системе образования мы видим учебники для разных классов существуют. Ничего с этим поделать нельзя. И пускай в учебниках для старших классов там истина раскрыта больше, чем, допустим, в учебниках начальных классов. Но вы не можете на этом основании сказать, что учебники для первого класса это просто какая-то ерунда, пустая трата времени и бумаги. Сразу вот берите абсолютную истину. Ну и принимаете. Не могут дети, им надо пройти вот эти вот какие-то определенные этапы, это называется система многоступенчатая. Вот точно так же Кришна все устроил в этом материальном мире, что хотя он говорит «Ахам гати», «Я есть» — это высшая цель в этом стихе, но к цели живое существо приходит, проходя через какие-то определенные этапы. И, как мы уже сказали, что влияет на нашу обусловленность наличие или отсутствие грехов, благочестия. Это помещает нас в определенный слой, в определенный уровень реальности, где мы находимся, да, и что-то такое себе можем представить или не можем представить. Допустим, если вы какая-нибудь рыба, которая живет где-нибудь там в Марианской впадине, да, на глубине 11 километров, и вам что-то рассказывать про солнце, там, про какие-то там, про какую-то реальность, да, вы не поймете, о чем речь вообще, потому что ваша реальность — это вот невероятное давление, темнота и так далее. Вот это ваша реальность. И вы так обусловлены, у вас так устроено тело, что вы по-другому, это в другой реальности и жить-то не сможете. Если вас оттуда достать на свет Божий, да, и что-нибудь такое показать, для вас это просто будет смертельный опыт. Вы не сможете ничего этого воспринять, потому что вы так обусловлены. Да? Допустим, мы живем на берегу, и нам хорошо. А вот если вы рыбу из воды на берег и скажете: слушай, рыба, тут так хорошо. Она задыхаться начнет. Ей это наше хорошо абсолютно нехорошо. Потому что она так устроена, так обусловлена, что она скажет: нет, нет, хорошо это там, в глубине, пойдем со мной. Мы говорим: ну как там можно жить? А вот так. Разные тела, разная обусловленность. Поэтому чисто философски нам кажется, что все, кроме сознания Кришны, это вообще одна сплошная, ненужная какая-то никчемная майя, вообще, которую нужно просто выкинуть, вообще предаться Кришне и все остальное забыть. Прекрасно, если человек находится на этом уровне готовности и восприятия, то ему как раз вот этого моментика последнего не хватает. Вот. А для большинства живых существ, которые находятся на каких-то своих уровнях, им еще много, может быть, ступеней необходимо для этого пройти. Итак, первый уровень восприятия реальности – это атеизм. То есть я вижу мир, но я не вижу здесь никакой необходимости принимать какую-то высшую власть. Хотя я вижу законы, и по идее законы должны говорить о наличии законодателя. Но у меня, я внутри отказываюсь принимать все эти вещи. Я говорю: нет, законы просто случайно сложились. Вот просто случайно, столько огромное количество случайностей, хотя по закону философии большое количество случайностей – это уже закономерность сама по себе. Вот. Но люди вот так некоторые настроены, такое у них, как говорится, богоборческое настроение, они против всего этого, они не могут этого принять. Вот. Поэтому Кришна в 16 главе Бхагавадгиты, в 8 стихе, говорит: «Асатьям апратиштхам те джагата хуранишварам». Он объясняет саму идеологию демонов. «Асатьям апратиштхам те джагата хуранишварам» означает, что в этом мире нет истины. «Асатьям» – «сати» – это истина. «Асатьям» – нет никакой истины. Вот. И нет никакого управляющего, Ан-Ишвара. Ишвара – это управляющий. Ан-Ишвара – Джагат Ахур. Джагат – это Вселенная. Вселенная никем не управляется, никакой истины нет. Вот это вот два ключевых понятия, которые лежат в основе идеологии атеизма. Вот, и отсюда вытекает уже определенный образ жизни. Поскольку высшей цели нет, ограничивать свои чувства, ограничивать себя в чем-то тоже никакого смысла нет. Поскольку нет Бога, автоматически снимается понятие греха. Понимаете? Автоматически. Вот потому что грех – это все то, что препятствует продвижению к Богу. Если Бога нет, автоматически нет греха. Вот. И вот этот вот постмодернизм нам в помощь – все относительно. Какой же это грех? Если мы получаем от этого наслаждение, то при чем здесь грех? А заморачиваться там с какой-то совестью, чем-то там еще вот, – кармы же нет, понимаете? Потому что карма означает, кто-то следит. Кто-то следит, что я делал, и учитывает там все эти грехи, благодетели. А Бога нет, все, понимаете, отсутствует понятие греха, нет никаких тормозов, все относительно. Вот. И вот эта философия сама по себе выводит людей на то, что чувственное наслаждение становится приоритетом их жизни. Вот и там же в этой 16 главе Кришна, развивая все эти идеи, говорит, что демоны считают, что наслаждение чувств является приоритетом человеческой цивилизации. Так они запутываются в своих материальных желаниях и в конце концов попадают в ад. То есть он описывает базу мышления атеиста, потом их образ жизни и закономерный итог. То есть как они мыслят, как они действуют и чем все заканчивается. Что в конце концов они оказываются внизу. Да? То есть четко вот эта вот философия атеизма просматривается от ее основ до ее практического приложения и ее практического результата. Значит, четыре вида атеистов Кришна перечисляет в Бхагавадгите, в 7 главе, в 15 стихе. Он говорит, что это мудхи, нарадхамы, майя, пахрита, гьяни и асуры. То есть это неблагочестивые шудры, это мудхи буквально, ослы, которые просто считают, что ты должен просто работать, много думать не надо, вот, работай, наслаждайся. Вот как осел, Прабхупада говорит, он просто пашет, таскает какие-то тяжелые грузы, вот, а в конце ему дают пучок травы, хотя пучок травы можно было получить бесплатно, потому что он растет везде буквально, можно было и не работать. Но он-то считает, что это нужно заработать, да? То есть как бы и так вещи доступны. Осел считает, что нет, нужно тяжело пахать, иначе никак. В этом, как говорится, и состоит его ослинная природа, мудха. Вот. А нарадхамы – это то, что называется преступным миром, люди, для которых нарушение законов или создание там всяких разных альтернативных структур, альтернативной власти, это вот прям хлебом не корми. Вот, то есть это такие вот активные грешники. Вот если мудхи — это такие более-менее пассивные грешники, тупые, вот нарадхамы — они уже такие мыслящие. Вот, майя апахрита гьяни — это демоны-ученые, которые, с одной стороны, являются интеллектуалами, очень много чего знают, вот, но их вот эта самая главная суть жизни, суть всех явлений, она почему-то ускользает у них. То есть это говорит о том, что наше сознание, наше мышление не является независимым. Вот, то есть наше понимание — это не просто то, что я понял своей интеллектуальной силой, а понимание — это то, что дается Верховным Господом. Кришна говорит: я даю знания, я забираю знания, даю забвение и так далее, память, знания, забвение. То есть они много чего знают, но у них странные какие-то объяснения. Они сознание объясняют без помощи души, творение объясняют без помощи Творца. Вот это, в этом смысл вот этой вот майя апахрита гьяни — те, чье знание украдено иллюзией. Вот если мы говорим, ну раз есть сознание, должен быть источник, да, душа. Мы говорим, раз есть творение, значит должен быть Творец. Нам кажется совершенно логично. Им это вообще не кажется логичным. То есть вот в этом и состоит это состояние, что майя так действует на их разум, что они очевидные вещи объясняют каким-то альтернативным путем. И самое интересное, что у них все срастается. Вот в том смысле, что параматма им дает изнутри такие взгляды и убеждения, которые их устраивают вполне. Вот, и поэтому, допустим, поговоришь с каким-то таким, ну, образованным более-менее атеистом или материалистом, у них все логично вообще. Это оттуда, так, сяк, там, все прочее, теория эволюции, большой взрыв, все у них, там, сказать, расписано хорошо, замечательно, вот, все. Итак, для того, чтобы было сознание, не нужна душа, для того, чтобы было творение, не нужен Творец, все нормально, у них объясняется без этого всего, да, вот. Ну и асуры — это четвертая категория атеистов, наиболее, скажем так, агрессивные. Вот, это те, кто... Странные вообще существа по своей природе. Вроде, с одной стороны, они как бы и не верят в Бога, но на всякий случай с ним сражаются. Вот, то есть они думают, вернее, так, что их концепция Бога состоит в том, что Бог – это кто таким можно стать. Потому что это просто какой-то хитрый вообще мужик, который как-то пробрался там наверх при помощи каких-то аскез и так далее, и надо бы его оттуда скинуть вот, или самому занять это место. Вот. Ну а атеисты, как вот идеологи, да, майя апахрита гьяни, они с Богом борются как? Аргументами, философски, да, что Бога нет потому-то, 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 если Бог любящий, да, и Он заботящийся обо всех, вот смотрите, сколько в мире страданий, сколько в мире несправедливости, ну и где же этот ваш Бог, да, почему там дети рождаются с какими-то врожденными болезнями, там, или что-то еще, почему стартовые условия всех разные, один в богатой семье, другой в бедной родился, они говорят, где ваш Бог, если он всех любит, да? То есть им же невозможно объяснить, что существует закон кармы, и люди в этой жизни получают плоды предыдущего, все это для них уже запредельная абсолютная мысль. Вот, то есть то, что для преданных кажется простым и понятным, для них это вообще не обладает никакой логикой, никаким смыслом, даже для верующих людей. Вот один был христианский проповедник, протестантский в Америке, вот, который написал книгу «Почему с хорошими людьми происходят плохие вещи». Вот, и на эту книгу его вдохновила, скажем так, в плохом смысле слова, судьба его сына, который болел каким-то редким заболеванием, что он где-то достиг какого-то возраста, лет 10, а потом стал очень резко стареть, я забыл, как это слово называется, короче, он очень быстро умер, то есть состарился буквально на глазах, сгорел. Вот, и он не мог понять вообще, что такое, да, то есть он верующий человек, более того, он проповедник, он пастор там какой-то, да, то есть предполагается, что он должен объяснять людям, да, почему такие вещи происходят, он сам ничего не может понять. И поэтому все его выводы были, состояли в том, что Бог без сомнения есть, Но, скорее всего, он не всемогущ. То есть он, как вот сейчас люди боятся, да, этого искусственного интеллекта, что они его изобрели, вот, а что теперь с нами этот искусственный интеллект сделает, неизвестно. Может, он у нас когда-нибудь вообще со света белого сживет. Да? Вот точно так же он пришел к выводу, что Бог создал мир, но мир как-то стал функционировать непонятно и бесконтрольно для самого Бога, и поэтому происходят какие-то вот такие вещи. Вот, поэтому, когда мы говорим, что существует растворение и существует Творец, они говорят, ну мало ли, Бог мог сотворить мир там и уйти в сторону от этого всего, то есть пустить все на самотек. Богов может быть два или много, да? Бог может быть не добрый, не милостивый, сколько всего существует в этом мире, почему нужно поклоняться? То есть на каждый наш логический аргумент, там по 10 контраргументов, вот, и эти все контраргументы возникают, потому что эти живые существа являются душ-крити, то есть неблагочестивыми, поэтому их разум постоянно искажается. И интересно то, что одно из 64 искусств, которые изучали Кришна и Баларама в школе Сандипани и Муни, вот это придумывать атеистические аргументы и потом их опровергать. Это называется искусство млечхита, кутарка, викалпа. Млечха – это означает материалист, кутарка – значит порочная логика, вот, викалпа – ну это вот как бы некий процесс определенный. Итак, млечхита, кутарка, викалпа. Оказывается, некоторые даже развлекаются этим, да, придумывают какие-то всякие разные материалистические, атеистические аргументы, потом их опровергают. Но это для них как шутка такая, да? Итак, атеисты, хотя не верят в Бога, тем не менее неосознанно пытаются занять его место, потому что их задача там, подчинить себе материальную природу, стать управляющим, наслаждаться, создать максимальный комфорт, какие-то максимальные условия. То есть, отвергая Бога, они на каком-то неосознанном уровне играют роль Ишвары, управляющего, вот, ну и, соответственно, Пуруша, наслаждающегося. Итак, это их стремление к власти, к богатству, к наслаждению, это стремление к различным аспектам Бога, к различным его энергиям. Вот, но его самого они принимать не хотят, потому что это создает для них очень сильный ментальный дискомфорт, потому что обычно атеисты, они находятся в таком немножко конкурентном настроении, вот, и когда они видят, что кто-то там лучше их что-то там делает, да, чем-то там управляет или наслаждается, то, как правило, к этим конкурентам они испытывают не самые светлые чувства. Вот, обычно конкурентов устраняют. Вот, и поэтому для них Бог – это некий конкурент. Это не тот, кому нужно прийти, кому нужно служить, кого нужно любить, с кем нужно общаться. Если он и есть, то это конкурент. Поэтому с конкурентами у нас разговор короткий. Итак, атеизм – это вот такой первый или начальный уровень восприятия реальности, когда человек не может провести вот эту вот логическую связь и прийти от творения к Творцу, не может прийти от законов к законодателю, а потому что ему мешает его собственная вот эта вот греховность, она искажает сознание, и сам Бог, находясь в его сердце, не позволяет ему эти вещи правильно понять, потому что, ну, все эти грехи нужно прежде, как говорится, ответить, отстрадать, восстановить все это нарушенное равновесие. И потом, когда человек разовьет уже какое-то достаточное благочестие, вот тогда Кришна начнет уже ему давать правильное понимание. А второй уровень восприятия мира, выше, чем атеизм, это анимизм, то есть это духи, которые живут повсюду. То есть это уже какое-то принятие власти. Если атеизм – это вообще никакого принятия власти, да, поэтому я должен власть в своих руках сосредоточить, вот, то есть никакой в природе власти нет, только я. Вот, анимизм означает, что уже есть какие-то могущественные существа, дух горы, дух реки, там, дух какой-нибудь там планеты или чего-то там еще, или просто какие-то бестелесные злые духи, которые могут там что-то как-то контролировать, конкурировать. Вот. И поскольку эти силы уже признаются, то с этими силами нужно как-то договариваться, понимаете? То есть, если узнали, что какой-то есть уровень власти, значит, нужно как-то договариваться. Вот. И способ с ними договариваться – это что? Шаманизм. Да? То есть, шаманы – это люди, которые в определенном состоянии, с какими-то определенными ритуалами, там, что там иногда они употребляют, всякие разные субстанции, чтобы войти, так сказать, в резонанс со всеми этими существами низшего мира. Вот. И когда они входят в резонанс, эти духи что-то им там сообщают, что-то через них они там какие-то дают предсказания или какие-то требования и прочие-прочие разные вещи. Вот. Итак, это уже, так сказать, поклонение в гуне невежества. На основе чего мы это делаем? Вывод такой. 17 глава Бхагавад-гиты, 4 стих, Кришна говорит, что те, кто в благости, поклоняются полубогам, те, кто в страсти, демонам, а те, кто в невежестве, духам. Итак, поклонение всевозможным духам – это поклонение в гуне невежества. А атеизм, он вообще у нас даже тоже невежество, но такое настолько густое, что там даже и поклоняться, собственно говоря, никому живое существо не может, оно считает себя объектом поклонения. И, допустим, мы же читали Рамаяну, да, мы знаем, что Равана – это демон. Так вот, если вы приедете на Шри-Ланку, вы с большим удивлением для себя узнаете, что некоторые поклоняются там Раване. Они считают его достойной личностью, понимаете, герой, он их герой, Равана. А Шрила Прабхупада говорил, что в Калькутте во время Второй мировой войны один человек поклонялся Гитлеру, потому что он на войне, на всем этом дефиците товаров и так далее, сумел сделать большие деньги. Вот. И он косвенно благодарил Гитлера за всю вот эту вот ситуацию, благодаря которой он там сумел серьезно как-то обогатиться. Итак, понятно, что уже к тому времени ни Раваны, ни Гитлера не было, но они поклонялись их духам. Вот. То есть какие-то вот такие вот поклонения демонам и духам, или вот, допустим, магия вуду вот, из Африки, которая пришла, вот это различные формы черной магии, это все подобно тому, как искать защиты вот этой вот теневой власти у бандитов, как вы знаете, в 90-е годы такое крышевание было. Вот, приходят какие-то люди и говорят, ну вот если ты не хочешь, чтобы твой киосок вот сожгли, разбомбили, значит, плати нам каждый месяц, и мы тебя будем, ну, защищать, не защищать, но хотя бы трогать не будем. Вот так. То есть, и человек, ну, что делать? Официальная власть слабенькая в те времена была, а вот эта вот теневая власть была очень сильная. Вот. Поэтому люди вынуждены были многие искать убежище в этой теневой власти. Вот это то же самое, что поклонение вот этим вот духам, темным существам. Итак, для того, чтобы войти с ними в контакт, требуются тоже определенные ритуалы в низших гунах. Вот, когда-то в 80-е годы, так сказать, на советский интеллектуальный рынок просочились труды этого Карлоса Кастанеды, вот, со всеми этими учениями Дон Хуана, там все эти мексиканские индейцы племени Яки, которые там что-то употребляли, какие-то субстанции всякие разные, что-то они там видели, входили в какие-то низшие миры, какого-то астрала, что-то там взаимодействовали с этими духами и так далее. Вот такая прочая всякая чертовщина была популярна. Вот. И многие считают, что это что-то серьезное, что это что-то духовное. Они путают мир духов и духовный мир. Это не надо путать, слова похожие, но духовный мир, он находится наверху, а мир духов находится внизу, понимаете, это вот несовершенство нашего языка. Мы говорим, ну раз это духи, значит, где они живут? В духовном мире. Вот. А духовный мир совсем другой, это трансцендентная реальность, которая выше трех гун находится, материальная природа. Вот. А эти духи, они живут на самом деле в сфере невежества. Вот интересно, что когда преданные ИСККОН начали проповедовать на этом суперпопулярном острове Бали, или Бали, как там его называют, в Индонезии, вот, то значит, их главной оппозицией стали индийские брахманы. Индийские брахманы, которые на этом острове Бали, значит, занимаются в основном тем, что поклоняются духам для того, чтобы их задобрить, чтобы духи их не трогали, чтобы их там не кошмарили никак. Вот. И для того, чтобы духов задобрить, нужно что делать? Предлагать духам мясо. А искон, значит, говорит, мясоедение, это плохо там и так далее. Вот. И поэтому эти, можно сказать, ортодоксальные индийские брахманы, ну, точнее, такие тантрики, которые поклоняются этим вот духам всевозможным, они увидели в искон злейшего врага. Вот, и нажаловались местным властям, что, смотрите, искон запрещает мясоедение, вот, а если не будет мяса, мы не сможем поклоняться духам, вот, и духи нас тут всех закошмарят, поэтому этот искон нужно защитить. Запретить, вернее. Вот искон был запрещен, говорили, долгие годы. Вот именно из-за инициативы вот этих вот брахманов, настоящих индийских брахманов, которые просто поклоняются духам, как тантрики. Прошли годы, прежде чем все это как-то там легализовалось, все эти дела были решены. Итак, это второй уровень, какая-то власть уже существует, с ней существуют какие-то договоры, какие-то ритуалы, но все это пока такое базовое, к Богу прямого отношения не имеющее, вот, хотя определенной силой эти духи, конечно же, обладают. Третий уровень восприятия реальности или восприятия власти – это уже понимание, что есть полубоги. Вот, то есть, если демоны и духи – это гуна страсти и гуна невежества, то восприятие полубогов – это уже гуна благости. То есть, это уже достаточно серьезный уровень. Вот, и опять же, вспомним этот 4 стих 17 главы. Кришна говорит, те, кто в полублагости поклоняется полубогам, в страсти демонам, в невежестве духам. Интересно, что поклонение полубогам – это не только вот реальность Индии. В той же Европе в дохристианские времена, допустим, если взять вот древнегреческую систему или римскую, вот, в их представлении о реальности было много всяких разных вот этих вот богов, существ, там, вот, боги стихии, боги планет, Гелиос, Зевс, там, Аполлон, Кронос, да? Там у греков богиня красоты Афродита, у римлян она же Венера называлась. То есть, ну, все как бы сферы жизни под каким-то определенным заведованием находились. Вот. И потом, с приходом уже христианства, постепенно вот это вот то, что христиане называют язычеством, вот это вот многобожие или поклонение полубогам, эта система, она, так сказать, стала уходить в прошлое. Вот, и могущественные полубоги, которые командовали стихиями, превратились в каких-то простеньких херувимов с дудками и арфами, которые непонятно что делают. То есть как бы вся их такая власть в сознании людей, она куда-то улетучилась. Хотя полубоги сами по себе остались, вот, но в сознании людей вот такая произошла метаморфоза. Вот, и вследствие развития христианства космос оказался полностью пустым, полубогов больше нет. Есть какой-то верховный Господь, есть тут мы грешные, вот, и космос пустой. Вот, и какие-то там мелкие все эти херувимчики, ангелы, это как бы не в счет. То есть, вот, и таким образом они освободили космос, создали почву для науки. И вот наука задалась теперь пустым космосом, все, его уже нет, никаких там полубогов и так далее. Вот, теперь мы будем этим заниматься. И мы знаем, что согласно Бхагавад-гите у полубогов есть очень важные функции. То есть они поддерживают порядок в космосе, распоряжаются всеми этими стихиями, принимают от имени Верховного Господа различные яги, ритуалы, которые должен совершать человек. И интересно то, что в 3 главе Бхагавад-гиты, в стихах с 9 по 12, Кришна всячески поощряет поклонение полубогам. Он говорит, что вот в начале творения Господь всех живых существ создал первое поколение людей, полубогов, наряду с процессом яги. Вот. И сказал им, будьте счастливы, эта яги этим ритуалом, ибо ее совершение дарует вам все необходимое для счастливой жизни, достижения окончательного освобождения. Вот, правда, там такая ремарочка, пометочка, что Ягья – это все-таки ритуал, связывающий с Вишну, с Верховным Господом. Вот. Но если у кого-то не хватает благочестия, чистоты сознания, образования, принять Верховного Господа, ну хотя бы полубоги, хотя бы его представители. Вот. И там он ясно говорит, что поклонение полубогам – это основа процветания человеческого общества. Если мы почитаем, допустим, 11 стих 3 главы Бхагавад-гиты, черным по белому сказано, что благодаря тому, что люди поклоняются полубогам, между полубогами и людьми воцарится гармония, общество будет благоденствие, процветание и так далее. Да? Все очень важно. И потом он прямо четко говорит, что если кто-то что-то делает или, допустим, ест пищу, не предлагаю полубогам, он является вором. Да? А Прабхупада в комментарии говорит, что вор не может быть счастлив. То есть прямо так сильно все это дается. Вот. Но потом в 13 стихе уже этой же главы Кришна говорит, что все-таки лучше предлагать пищу Верховному Господу. Тогда это будет просад. Вот. Но не можете Верховному, хотя бы полубогам предложите. То есть вот такая вот опция в зависимости от уровня сознания существует. Вот. И так получается, что на основе этого всего складывается, что у экономики метафизическая основа, то есть мы говорим, ну вот же, смотрите, мы сами все добываем, да, полезные ископаемые, пашем землю и так далее, значит, сажаем семена, вот, выращиваем все, причем здесь полубоги. Вот, но если мы понимали, да, что, допустим, земля – это не просто какая-то почва, это бхуми, деви, вот, что дожди – это не просто дожди, а это вот стихия, за которую отвечает Индра, свет, тепло – это не просто свет и тепло, это то, что исходит из Сурьи и так далее. И ветер, допустим, который, значит, очищает пространство, и благодаря ему происходит какое-то опыление, там, значит, что-то там распространяется туда и сюда. Если бы люди понимали, что все вот эти стихии работают под контролем полубогов, то они бы поняли, что это не просто какая-то природа, да, а что вся эта природа – это, ну, хотя кажется, что это просто какой-то вот такой экологическая система, да, но вся эта экологическая система управляет высшие силы, что это такое, как бы, знаете, ЖЭУ во Вселенной, как, допустим, мы видим, в городе проводят водопровод, вода, электричество проводит, значит, вентиляцию, связь и прочие вещи. То есть мы знаем, что все вот эти вот условия, услуги, которые есть в современных жилищах, они не сами сложились, что это вот продуманная абсолютно система. Вот есть люди, которые где-нибудь там в водоканале могут рубильник включить, выключить, воду вам дать или отрезать, там какой-нибудь там тоже на электростанции могут электричество включить, выключить, оператор связи может тоже, так сказать, свои услуги отключить, если не платят и так далее. То есть мы видим, что, допустим, в масштабах коммунального хозяйства, в котором мы живем, все вот эти вот благо, вода, свет, там, связь и прочее, вывоз мусора и так далее, что все это осуществляется определенными людьми за определенную плату, мы все это оплачиваем, и благодаря этому как-то все оно работает. Да? Вот. Но если, допустим, эту идею, скажем так, вот, масштабировать уже на уровне космоса и сказать, что, в общем-то, космос, мир – это большое коммунальное хозяйство, где вот эти все стихии, они тоже находятся в руках великих личностей. Вот, и как в городе есть там мэр, там в крае есть какой-нибудь губернатор и так далее, потом есть президент и так далее, вся эта вот иерархия власти идет, что, в общем-то, мы повторяем все те же самые модели власти, которые есть уже в космосе, да, и поэтому существует Верховный Господь, есть какие-то его заместители, полубоги и так далее. Итак, мы мыслим и понимаем, что у этой же экономики, у этого процветания, у всех тех вот этих вот благ, которые мы потребляем, пищу, всего этого метафизическая основа. 14-15 стихи 3 главы Бхагавад-гиты Кришна говорит, что все живые существа питаются злаками, растущими из земли, питаемые дождями, а дожди происходят из совершения яги, а яги предписано в ведах, а веды исходят из самого Верховного Господа. Поэтому вот эта вот всепроникающая, трансцендентная, божественная природа вечно присутствует в актах жертвоприношения. То есть, что мы должны совершать яги. Яги – это вот связующий процесс, который дарует нам все необходимое для счастливой жизни. Вот. Ну, а если мы даже к освобождению стремимся, то яги может привести нас к этой цели, да, если мы поклоняемся уже не просто полубогам, а самому Верховному Господу, потому что освобождение может дать только тот, кто сам свободен. Полубоги, без сомнения, могущественны, но они тоже связаны своей кармой. Итак, у экономики метафизическая природа, яги, дожди, зерно, урожай, вот эта вот цепочка, если мы наблюдаем, то становится все понятно. Хотя иногда мы говорим, ну вот мы сейчас яги не совершаем, а дожди идут, да, тем не менее. Вот, но, правда, иногда они такие идут, что они смывают весь урожай. Вот, а также нужно учитывать такой момент, что яги имеет тенденцию накапливаться, то есть, допустим, в какие-то периоды все было регулярно, а потом по каким-то причинам, вследствие, не знаю, там, влияния атеизма и так далее, люди перестают поклоняться полубогам. Вот, но вот этот вот запас, накопленный в прошлом, он какое-то время еще действует. Вот потом, когда он заканчивается, вроде бы все то же самое люди делают, а природа уже не дает урожая, вот, потому что эффект накопления закончился. Вот, и мы знаем ведические технологии состоят в том, что хочешь дождь, совершай яги. Вот. И, как я сказал, интересно, что в третьей главе Кришна всячески вот это вот поклонение полубогам поощряет и даже говорит, что оно совершенно необходимо. А потом уже, начиная с седьмой главы, он начинает его осуждать. В седьмой главе он говорит, что все эти вещи, это на самом деле для неразумных и так далее. Вот. И это может звучать как некое противоречие. Почему он сначала говорит, что нужно поклоняться полубогам в третьей главе, а в седьмой главе, там уже в девятой, говорит, что не нужно, или говорит, что это низшая форма поклонения. Это кажется противоречием только при поверхностном взгляде. Вот. Но если мы поймем, что это разные наставления для разных людей, то есть, допустим, людям, которые ну, невысоко пока что, так сказать, эволюционировали, которые находятся на уровне кармаканды, а кармаканды – это такие отношения с Богом, ты мне, я тебе, то есть вот такой как бы ведический материализм, то для них поклонение полубогам является прогрессивной деятельностью. Это лучше, да, чем вообще никому не поклоняться. Вот, но если человек пошел выше, то это лучше. Потому что если он поступил, ребенок поступил в первый класс, все радуются. Молодец, он в первом классе, да? Но если он всю жизнь в первом классе, это уже странно. Потому что должен расти дальше. Вот поэтому от атеизма переход к поклонению полубогам – это, без сомнения, прогрессивный шаг. Но если человек за этим всем не разглядел более высокой власти, это уже означает, что он в своем движении развития остановился. Поэтому Кришна говорит, на определенном этапе это все нужно бросить. Да? Вот. То есть это не противоречие, а это просто наставление для разных уровней людей. И подразумевается, что человек должен в идеале прогрессировать. И когда он прогрессирует, тогда он прекрасно понимает все эти вещи, и для него нет противоречий. Если человек догматик, и он остановился в своем развитии, что-то одно он принял, то все какие-то другие наставления, они уже противоречат его догме, он говорит, как же так, это противоречие. Да? Вот, то если человек находится в развитии, он понимает, никаких противоречий нет, потому что это разные наставления для разных уровней людей. Итак, люди развивающиеся противоречий не видят. Люди догматики, остановившиеся в своем развитии, они видят кучу противоречий. В этом особенность восприятия. Итак, значит, полубоги – это очень важный уровень восприятия реальности, и мы их не игнорируем, потому что иногда преданные подумают, полубоги, господи, там, они недостойны нашего внимания вообще. Это сильное оскорбление, вот потому что полубоги являются частями вселенской формы Вишну. Если мы игнорируем полубогов, мы игнорируем Вишну. Это глупость. Вот. Поэтому правильное отношение к полубогам – это отношение как к слугам Верховной Личности Бога, как к частям Его вселенского тела. Это будет правильное, уважительное отношение. И поэтому, если вы где-то оказались там, в Индии, увидите храм Шивы, Дурги, кого-то еще, вы должны выразить почтение. Потому что это слуги Верховной Личности Бога. Это не означает, что вы поклоняетесь Ему так же, как Верховному Господу. Нет. Но вы видите в Нем представителя Верховного Господа. И проблема современной Индии, по меньшей мере, состоит в том, что они думают, что все различные формы, которые присутствуют в Индии, а их очень много, вы видите там и Ганешу, и Дургу, и Шиву, и Вишну, и Сурью, и Ханумана, и кого только вы не видите, всякие разные храмы, вот, а они, многие, так сказать, из них купились на концепцию, что по большому счету абсолютная истина является безличной, и, в общем-то, нет разницы, кому поклоняться. И поэтому они Кришну и Вишну ставят на один уровень с полубогами. И нам кажется, ну нормально, мир, дружба, все равны, все хорошо, да, все тот же, да здравствует постмодернизм, никакого абсолютно истины нет, все равно, все относительно, понимаете? Вот, и большинство современных людей уверены, что современный индуизм – это вот и есть такая штука, что неважно, кому ты поклоняешься, потому что в конце концов все безлично, все одно. Сарва калвидам брахма, все есть брахма, понимаете? Вот. И поэтому для того, чтобы нам вот из этой всей, всего этого современного индуизма, как говорится, выпутаться, нужно очень хорошо знать Бхагавад-гиту. А в Бхагавад-гите есть несколько ключевых стихов, где Кришна очень четко и ясно говорит, что поклонение Ему и поклонение полубогам – это не одно и то же. Итак, современные вот эти вот индуисты говорят, да все равно Кришна, Кришна, Вишну, Лакшми, Индра, неважно кто, Сурья, Чанда, все хорошо, потому что в конце концов все есть Брахман. Но Кришна так не говорит. Он говорит, что плоды поклонения Ему и плоды поклонения другим живым существам абсолютно разные. Где он об этом говорит? Итак, смотрите, значит, 9 глава, стихи 20-21 Бхагавад-гита. Он говорит, то результат поклонения полубогам каков? В рай, потом опять на землю, когда хорошая карма исчерпалась. А результат поклонения ему каков? Он говорит, 8 глава, 15-16 стихи. Маму пейте, пунарджан манайте. Все, если ты достиг меня, ты сюда больше не возвращаешься. Совершенно разные результаты. Поклонение полубогам поднимает нас до планет полубогов, а потом возвращаемся сюда. Кришна, достигший меня, сюда уже не возвращается. Согласитесь, что результаты совершенно разные. Как же может быть один и тот же результат, если сам Кришна говорит, что результаты разные? Понимаете? Вы можете, допустим, каким-то таким вот людям, пораженным всем этим индуизмом современным, вот на эти вещи обратить внимание. Далее, 9 глава, 25 стих, Кришна говорит тоже, янти дева врата девам питри, янти питри врата, что те, кто поклоняются девам, пойдут к девам, те, кто поклоняются питри, предкам, пойдут к предкам, те, кто поклоняются всяким там призракам и духам, родятся среди этих живых существ, а те, кто поклоняются мне, будут жить со мной. Опять он говорит, совершенно разный результат, то есть разница. Есть разница. Поэтому не покупайтесь, пожалуйста, на все вот эти вот индуистские штучки, что не важно, кому поклоняться. Далее, в 11 главе, 43 стихе, Арджуна, обращаясь к Кришне, называет его интересным именем Асама-Урдхва. Сама значит тот же самый, находящийся на том же уровне. А означает отрицание, Урдхва означает выше. Урдхва Пундра, вертикальное тилака у нас называется. Итак, Асама Урдхва – это имя Кришны, которое означает «никто ему не равен и никто не выше его». То есть этим именем Арджуна утверждает абсолютно эксклюзивное положение Кришны, что другие божества есть в этом мире, в этой вселенной, но никто не равен ему, никто не выше его. Более того, Арджуна дальше называет Кришну как «дева-дева джагат-пате». Есть девы, боги, а он «дева-дева», бог богов. И он джагат-пате, повелитель всей вселенной, или джаганат, называем, джаганат или джагат-пате, это одно и то же имя. Итак, есть некое множество, в котором Кришна является, но он из этого множества отличается тем, что никто не равен ему и никто не выше его. То есть в этом плане он Дева-Дева Джагат-Пате, Бог богов, повелитель всей вселенной. Итак, опять же, если все эти формы поклонения равны, тогда почему Кришна называет тех, кто поклоняется полубогам, Алпаметхасам? Алпаметхаса означает малоразумные, глупые буквально. И также он называет их Хритагьяна, то есть те, чье знание похищено иллюзией и материальными желаниями. Если нет разницы, кому поклоняться, то почему он четко и многократно об этом говорит? Что полубои, что поклонники полубогов – это алпаметхаса. Алпа значит маленький, а медха – разум. Алпаметхаса – это такие малоразумные люди. Почему же они малоразумны, если поклонение полубогам и Кришне – это то же самое, как некоторые современные индуисты утверждают? Совершенно четко, что это не так. Вот. И поэтому в конце Бхагавад-гиты, в 66 стихе 18 главы, Кришна говорит: «Мам экам шаранам враджа» – «Ты вручи себя мне одному, не какому-то любому божеству, моему представителю, а мам экам – мне одному». Он четко подчеркивает, он выделяет себя из этого всего множества различных вот так называемых деват. Более того, в 23 стихе 9 главы он говорит: «Те, кто поклоняется другим богам, эпьяне девата бхакта, яджанти шадхаян ведух, тепи мамава каунтия, баджанти витхи пурвакам». Он говорит, те, кто поклоняется другим божествам и делает это с верой, на самом деле поклоняется мне, но делает это не так, как полагается. То есть четко он выделяет эти все моменты. Да? Вот, поэтому никакой современный индуизм не пройдет, понимаете, который говорит, что вот там неважно, кому ты поклоняешься, все, ты придешь к какой-то одной цели. Вот эти вот стихи из Бхагавад-гиты, которые я привел, они совершенно четко и ясно утверждают эксклюзивное положение Кришны. Что хотя он кажется одним из этого всего множества, вот, на самом деле он асама-уртхва, он исключительный, никто не равен ему и никто не выше его. Вот. И на основе этих аргументов мы опровергаем утверждение тех, кто утверждает, что все формы поклонения равны, поэтому разницы нет. Вот. Если мы знаем Писание, то вот по этим вот ключевым стихам мы можем увидеть вот эти вот все четкие отличия и выбраться из всей вот этой вот каши непонятной, да, которая как раз хорошо подтверждается вот этими вот современными постмодернистскими взглядами о том, что все равно, одно не лучше другого, нет никакой разницы и так далее. То есть это вот та культура, в которой варится современное человечество. Вот, поэтому если кто-то из современных людей там принимает вот как-то серьезно все эти индийские, индуистские идеи, как правило, они все поражены вот этой вот идеей имперсонализма, что нет разницы. В то время как в пранаме Шрилы Прабхупады говорится, что одной из частей его миссии является борьба с этими самыми так называемыми нирвишеша. Нирвишеша – это те, кто говорят: нет никакой разницы. Вишеша – значит различие, нирвишеша – нет различия. Кому хотите, тому поклоняйтесь. Кришна, Шива, Вишну – неважно что. Это называется нирвишеша, не имеет значения. Вот, и борьба вот с этим, вот с этой неразборчивостью, которая как раз вот очень модна сейчас, да, что нет разницы. Вот, это одна из миссий Шивы Прабхупады, и мы, как бы, как его представители, несем за это ответственность. А вторая его часть – это шуньявада. Шуньявада означает, что в конце концов все есть ничто, пустота, да? Буддийская концепция, и поэтому с точки зрения Господа Чайтани, его философии, буддизм – это одна из форм атеизма, и поэтому буддисты – это тоже атеисты, в строгом смысле слова, сведической концепции. Вот. Итак, мы с вами сегодня рассмотрели три начальных уровня восприятия реальности как атеизм, отсутствие всякой власти, нет никакого Бога, нет никакой истины, поэтому мы сами все утвердим. Второй уровень – это уже некое восприятие какой-то власти, анимизм, духи, демоны какие-то, которые как-то командуют всем этим, и нужно с ними как-то там договариваться через разные культы, шаманские и прочее, и так далее. Вот. И следующий уровень – это уровень полубогов. Значит, мы установили на основе Бхагавад-гиты, что поклонение духам – это гуна невежества, поклонение демонам – это гуна страсти, поклонение полубогам – это гуна благости. Вот, и на следующем занятии дальше мы будем рассматривать уже на основе 15 стиха 9 главы следующий уровень иерархии, где в этом 15 стихе Кришна будет говорить «экатвена, притхактвена, вишвато мукхам», что говорит, есть люди, которые поклоняются мне как какому-то единству, да, «экатвена», есть люди, которые поклоняются мне как разнообразию сущего, «притхактвена», вот, и есть люди, которые поклоняются мне во вселенской форме, вишвато мукхам. Вот это у нас будет тема завтрашнего занятия. Какие-то, если есть вопросы, комментарии, дополнения, пожалуйста. Когда Шрилу Прабхупаду спрашивали о подобных вещах, зачем вы приехали к нам, у нас уже есть религия, есть уже верующие люди, есть свои традиции религиозные, он никогда не говорил, что мы ставим своей целью, скажем так, обратить верующих из какой-то одной системы в другую систему. Он говорил, что если вы следуете своей системе, вы достигнете тех плодов, которые эта система вам обеспечит. Вот. И поэтому, в строгом смысле слова, люди, которые уже во что-то верят и пока еще, так сказать, на этом уровне находятся, они не являются нашей аудиторией. Вот если человек, потому что эта же вера, она же с самим Кришной поддерживается. Если вот 21 стих 7 главы, и там Кришна говорит, если живое существо хочет поклоняться какому-то определенному божеству, то я, находясь в его сердце, укрепляю его веру в это божество. Понимаете? Вот, поэтому люди могут иметь твердую веру там, в какую-то свою форму поклонения, и их как бы до поры до времени не свернешь. Но есть живые существа, которые находятся в каком-то таком транзите, или, допустим, их запас благочестия, он позволяет им принять что-то большее. Но, допустим, он просто не знает, что это больше. Предположим, у человека есть какие-то деньги, но он не видит, на что их можно потратить. И тут, допустим, появляетесь вы и говорите, а вот мы там предлагаем в новом комплексе там замечательную квартиру. Он говорит, о, отличное вложение. Вот до этого у него были деньги, но он не видел никаких достойных применений. А теперь вы показали ему, что можно на самом деле вложиться во что-то более высокое. Он говорит, да, конечно, с удовольствием, я только и ждал достойного предложения. Вот, поэтому, если люди обладают определенным благочестием, но просто культура окружающая, она не предлагает им что-то достойное, они чувствуют себя разочарованными. И тут появляется преданный и говорит, а вот Кришна. Он говорит, о, слушайте, это здорово, я только это и искал, понимаете? Вот, а другие люди тут же рядом вообще никак не реагируют, потому что они душкрити, у них не хватает этого запаса благочестия. Это вот 7 глава Бхагавад-гиты, 28 стих, где Кришна говорит об этом. что те, кто совершали благочестивые поступки в прошлом и в этой жизни, те, чьи грехи полностью прекращены, те могут с решимостью баджан-тимам-дритхавратахам поклоняться мне с решимостью. Вот. И если этого благочестия нет, то это то же самое, что вы предлагаете человеку, не знаю, там, дорогущую какую-нибудь машину или дворец какой-то купить. Он смотрит и говорит, ну классно, но денег-то нет. Поэтому предложение хорошее, но купить он не может, понимаете. Вот. Либо он, как говорится, говорит, ну ладно, в кредит там, какой-нибудь, так сказать, это самое, дай что-нибудь в начале, остальное будешь доплачивать позже, так сказать, как это ипотека, да, современная. То есть Кришну в ипотеку взять, если не хватает благочестия, чуть-чуть мы что-то вложились и начинаем дальше уже. Ну, требуется аскеза, да, потому что люди, которые платят ипотеку, они вынуждены себе во всем отказывать, правильно? Они же, у них четкая программа, что вот нужно там, значит, экономенько все регулярно платить и так далее. Вот, поэтому внутренне богатые люди, им ипотека не нужна, они сразу раз и взяли, как говорится, Кришну. Вот. А есть люди, которые не могут, вот поэтому они говорят, да, здорово, вот, но мы не знаем, выдержим мы, не выдержим, то есть они не сомневаются в Кришне, они сомневаются в себе. То есть Кришна, да, но вот смогу ли я, вот это неизвестно, вот потому что есть платить чем или нет платить. В 10-й песне Бхагава там есть цитата Шукадева Госвами, где он описывает, значит, как вот эти вот мальчики-пастушки играют с Кришной, детские игры. Он говорит, аж сколько же миллионов жизней они должны были совершать благочестивые поступки для того, чтобы сейчас вот так вот просто с Богом играть, как с своим другом, понимаете? Это не дешевая вещь. Если вы хотите купить себе очень крутой особняк, и все, у вас должно быть очень много денег, понимаете? Вот то же самое Кришну вот так просто не возьмешь. Вот для этого его нужно заслужить, понимаете? И поэтому веды говорят об этом. Еще какие-то вопросы? Вот здесь вопрос.
Хари Кришна, мы с подругой были во Вриндаване, и когда были на Дойбазаре, в это время шла харинама дугистов, дуги, праздник был дуги, и они раздавали шарики сладкие. И так как я очень хорошая сластёна, я взяла два шарика, но один себе ей, и она начала меня ругать. Ты почему берёшь, значит, это другое направление, и это поклонение. Ну, в общем, на меня накинулось. Я говорю, ну, я просто шарики покушаем, и все. Я прекрасно понимаю, что верховный Бог – это Кришна, что я его люблю больше, чем дурку. А дурки, ну, просто кушаем я шарик, и все. А она – это же энергия, это же информация. В общем, вот так вот. Так вот.
Так вы шарик-то скушали?
Обязательно. Когда я скушала
как эффект был?
Я даже скушала ее шарик, потому что она не стала.
Вы уже даже два съели, да? Отлично. За себя это того парня.
Это надо было вот эти вот...
Так вот, я к чему вопрос-то вам задаю. Конкретный эффект на сознание у вас какой был?
Осознание, что я просто кушаю сладкое, а Кришна легко начинает Бога.
То есть у вас ничего не поменялось? Ну вот видите, практика, критерии истины.
Сейчас ее нету, а я вот она.
Хотя, но это, видите, все-таки дурга, да, это ж дама-то солидная. Вот, говорится, что если есть пищу не предложенную, вот не предложенную,
так вот, откуда мы знаем?
Тогда это будет плохо. Вот, и, допустим, те же Дрона и Бхишма, которые были очень благочестивыми, высокомыслящими людьми, поскольку они ели непредложенную пищу в доме Дурьотханы, вот у них сознание немножко поплыло. И когда, значит, эту Драупади оскорбляли, говорится, что Бхишма, он, будучи одним из махаджан, он потерял ориентиры, он не понимал, что есть дхарма, что не есть дхарма. И одна из причин этого стала в том, что он ел непредложенную пищу в доме Дурьотханы.
Так это что-то есть, в принципе, от сознания, с каким сознанием ты кушал?
Да, да.
А эта пища, это все равно несет какую-то информацию, правильно?
Ну, все несет информацию. Вот. Все что угодно, вы вдохнули воздух, попили воды, это все какая-то информация.
Ну, так вот, значит, мы кушали это поклонение Дурге, они говорят, она говорит, они же это предлагали ее как богу, а ты вроде как кушаешь.
Теперь ваше понимание, если вы понимаете, что Дурга это Пракрити, материальная природа, которая является служанкой Верховной Личности Бога, то вот такое понимание само по себе, оно и создает у вас иммунитет ко всем этим ложным каким-то концепциям.
Ну, мы же все это понимаем. Но почему вот некоторые отвергают,
что вот есть, можете... потому что есть люди, есть догматики, а есть диалектики. Догматики – это люди, запомнившие определенные догмы, но мыслить не умеющие. Вот. А диалектики – это люди, которые знают все эти догмы и видят живые взаимосвязи. У них есть самбанха, понимаете? Вот. У догматиков, у них самбанхи нет, потому что самбанха – это знание именно о взаимосвязях. Они просто мертвые догмы запомнили. Я привожу такой пример обычно. Знаете, когда строят мост, делают опоры, а потом сверху должно быть полотно, по которому, собственно говоря, уже ездить по мосту. Так вот, догматики – это люди, в головах которых есть опоры, но они не связаны полотном. У них нет связи, понимания. Поэтому их понимание догматичное, формальное.
В принципе, я так поняла, что я все правильно сделала.
Ну, судя по вашему радостному, так сказать, выражению, все правильно. Кришна вас защитил.
Хари Кришна, спасибо огромное за лекцию. Можно тогда схему, что ли, да, как происходит, когда мы на Харинаме, допустим, распространяем просто люди в разных, на разных уровнях сознания, мы даем как будто бы одно и то же, да, всем шарик, святое имя, что происходит, когда человек на разных уровнях и вкушает, слышит, что дальше?
Все зависит от того уровня, на котором он находится. Для кого-то этот шарик, он может стать, так сказать, критичным, в хорошем смысле слова, что он уже переведет его на другой уровень веры, он может стать преданным Кришне. Для кого-то этот шарик просто станет запасом в копилке благочестия насчет будущего, понимаете? Вот, поскольку мы имеем дело с людьми, где каждый находится на своем уровне духовной эволюции, что внешним глазом не видно, понимаете? Вот, но только внутри, только Кришна знает, на каком они этапе. Вот, и для кого-то этот шарик – это как вот соломинка, которая переломила спину верблюду. Да? То есть это последний момент, и он сказал: «А, да, все», понимаете? Почему Прабхупада иногда называл просад, как говорится, тайное оружие иском для кого-то. А некоторые люди могут и тонну просада съесть, в общем-то, но преданными серьезными не стать, но постепенно они как бы подтягиваются, потому что уровень, с которого они начали, он был невысокий, допустим. Да? А если человек уже на каком-то хорошем уровне находится, то для него вот этот шарик, он может стать вот, ну, уже таким переходным моментом на уровень вайшнавизма. Поэтому все зависит от того, то есть если вы представьте себе, что, ну, скажем так, наверное, более понятный для современного человека пример – банковский счет. Да? Вот, у большинства людей какой-то есть банковский счет, вот, и у одного чуть-чуть, у кого-то больше, там, и так далее, и так далее. Вот, если, предположим, у вас на счету 1 рубль, вы никому не интересны. Ни банку, ни мошенникам, вообще не понимают, с вас взять нечего, понимаете? Вот. Если у вас уже там этих рублей, там, может быть, 1100, уже на вас, так сказать, одним глазом смотрят, как кого-то, кого можно, так сказать, в какие-то приоритетные клиенты там, или что-то еще, или вас можно, так сказать, как-нибудь обмануть, ограбить. Если у вас там миллион, вам звонят из банка и говорят, не хотите ли стать премиальным клиентом там, и так далее, вот, какие-то там. Потому что они уже видят, что вы себя что-то представляете, поэтому с вами есть о чем говорить. Понимаете? А если вы нищеброд полный, с вами не о чем говорить, вы никому не интересны. Понимаете? Вот, поэтому по мере вот этого вот, накопления вот этого благочестия, капитала, мы же попадаем как бы, так сказать, в поле зрения определенных существ. Вот. И поэтому Кришна смотрит и говорит, так, вот этот уже кандидат, с этим уже что-то можно делать, этот пока еще, так сказать, пусть, как говорится, есть просад, пусть накапливает и так далее. Вот. Поэтому Кришна очень внимательно следит за нашим ростом, вот, и через своих разных, как говорится, агентов, да, которые является представителями Кришны, преданные и так далее, он уже кого-то куда-то посылает, везде же его руки, ноги, то есть он находит способ дать что-то кому-то, когда человек уже, ну, достоин этого, да. То есть я просто, когда-то я рассказывал эту историю, что я никогда не мог понять в своей жизни, почему Кришна меня, так сказать, там, послал там учиться на определенное место. Я учился на этом восточном факультете Дальневосточного государственного университета. Потом меня отправил там через пароходство далеко-далеко в Австралию. Я никак не мог понять, для чего это все нужно. То есть мы как бы пытаемся, ну, представить себе все как бы как проявление божественного плана. И только позже я понял, что в те годы, середина, конец 80-х годов, я на Дальнем Востоке Советского Союза не мог получить сознание Кришны. Там никого не было. Никого в этом плане, да? И для того, чтобы я это получил, потому что мне уже, как бы, я, видимо, дозрел до этого, и у Кришны были какие-то планы на меня, то есть он какие-то ставки делает, значит, он меня послал в то место, где это можно было получить. Все, там это была Австралия, середина 80-х годов, и там я это получил, понимаете? Вот. А на Дальнем Востоке в это время нигде, и для того, чтобы мне туда попасть, мне нужно было иметь соответствующее образование, соответствующую квалификацию, поэтому я определенным образом учился и там по распределению попал туда-то, все. Теперь я задним числом ретроспективно раскручиваю все эти мысли и понимаю, что вся эта многоходовка была нужна только для того, чтобы мне вручить эту книжку, понимаете, которую тогда в России, на Дальнем Востоке в те годы я получить не мог, понимаете. А в Австралии мог, поэтому нужно было меня вот туда отправить, очень-очень далеко, понимаете? Вот и все. И поэтому, если ты в одном месте не можешь, значит, ты в другом месте. И Кришна устраивает какие-то схемы невероятные совершенно, которые мы сначала понять не можем, и только ретроспективно мы начинаем понимать, для чего это, оказывается, все было нужно. Пожалуйста. Вот здесь вопрос.
Хари Кришна, спасибо за лекцию. И вот такой вопрос, его прислал мой муж, он собирался приехать, но не смог. Попросил задать вопрос. Вот Шримад Бхагаватам 3.22.13 говорит, человек, который отвергает то, что само идет к нему в руки, а затем просит милостыню у скупца, теряет былую славу, и люди начинают презирать его, изъявляясь своим пренебрежением его гордость. Вот что означает само идет в руки, как это понять? Например, ну вот, нам много чего со мной идет в руки, и мы часто это отвергаем. Например, предлагают работу, которая, в принципе, ну, как-то соответствует природе, но очень низко оплачивается, и, ну, вот мы, допустим, ее отвергаем. Нарушаем ли мы таким образом вот эту рекомендацию?
Что касается материального существования, материальный мир – это мир двойственности, поэтому здесь все вещи можно рассматривать с двух сторон. Благоприятное, допустим, для материального развития, благоприятное для духовного развития. Вот. Поэтому все то, что касается не абсолютного бытия, материального бытия, обладает определенной относительной ценностью. Вот. И поэтому в определенных обстоятельствах мы можем это принять, когда, допустим, никакого другого варианта нет, вот какие-то вещи придут, идут к нам сами в руки, мы это принимаем. Вот, а в другом случае, допустим, если мы уже стоим четко на духовной платформе, и к нам какая-то материальная возможность вдруг пришла, да, но мы просматриваем ее как бы наперед, что это может, ну, плохо сказаться на нашей духовной жизни, вот, то мы ее отвергаем, вот, потому что мы руководствуемся более высоким принципом. Вот, поэтому смотрите, допустим, один из принципов духовной жизни означает, что мужчина и женщина должны находиться на некоторой дистанции друг от друга. Бхагаватам утверждает, что женщина подобна огню, мужчина подобен маслу. Если их рядом поставить, то масло расплавится и сгорит. Все. Это принцип. Поэтому, допустим, ведически в Индии нет никаких женских ашрамов, там женщины не живут при храмах, ничего этого нет. Да? То есть только мужчины там служат. Все. Никаких других вариантов нет. Женщина должна быть замужем, вопрос закрыт. Никаких вариантов. Понимаете? Это один из принципов духовной жизни. Что делает Шрила Прабхупада, когда он приезжает на Запад? Он видит, что мужчины и женщины общаются на равных, И женщины представляют собой как минимум половину, а где-то иногда даже и большую часть. Если он не пустит их в ашрамы, то эти ашрамы рано или поздно придется закрыть. То есть в Индии, допустим, женщины не проводят пуджи на алтаре. Ничего этого нет в храмах. Просто запрещено и все. Вот. Это один из принципов, важных принципов на самом деле. В Шримад Бхагаватам излагается. Прабхупада нарушает этот принцип. Точнее, не нарушает, а, скажем так, приносит в жертву более высокому принципу. Принципу сострадания. Он смотрит на них не как на женщин, а как на духовные существа, которые тянутся к Кришне. И он знает, что будут проблемы от этих всех отношений мужчин и женщин вашими. Обязательно будут проблемы. И он идет на это ради более высокой цели. Понимаете? Вот поэтому, когда мы говорим о материальном существовании, и здесь много всяких разных правил, то мы должны смотреть на иерархию этих правил. И иногда ради чего-то более высокого можем пожертвовать чем-то более низким. Вот и так Прабхупада пожертвовал более низким принципом ради более высокого. Он дал возможность своим ученицам, женщинам и проповедовать, и пуджи проводить, вторые инициации им давал, и то, и то, и то, и то, и то. Вот и сейчас женщины, так сказать, составляют солидную часть тех, кто занимается служением в храме. Выбери сейчас женщины, храм просто закрыть можно многие. Просто некому служить, реально некому служить, понимаете? Вот, Прабхупада предвидел все эти вещи. Вот, поэтому он этот принцип легко принес жертву другому, более высокому принципу, что все живые существа могут служить Кришне. Несмотря на то, что вот это вот, что в ашраме, в храме живут мужчины и женщины, это однозначно будет проблема. Он прекрасно это понимал. И он шел на этот риск ради более высокой цели. Вот и все. Вот поэтому, когда у нас возникает как бы такая вот вилка, да, выбор, да, что выбирать, одно или другое, потому что такие другие возможности, вот, мы делаем выбор, ну, должны, конечно, делать выбор в сторону духовности. То есть то, что будет более благоприятным для духовного развития. Вот и все. А так, в целом, если у человека где-то какие-то сложные ситуации, ему что-то само идет в руки, и он это не принимает, вот это как раз иллюстрация к этому стиху, да, что человек, потому что это означает, что это же, ну, вещи, дающиеся Богом, понимаете, возможности все даются Богом. Если я это отвергаю, это глупость. Если я это отвергаю ради высшего, тогда это разумно, понимаете. То есть я могу отвергнуть какие-то возможности, которые в мою жизнь приходят, ради высшей цели, тогда все нормально. Но если никакой высшей цели нет, я просто отвергаю то, что само идет в руки, это глупость. У нас по времени все, да? Заканчивать? Ну, если вопросов больше нет, да. А, он еще последний вопрос есть. Давайте последний.
Хари Кришна, я хотела спросить вот про достояние Бога, да? Вы упомянули там, когда в первом рассказывали про атеистов, что они привлекают, сейчас у меня вопрос не до конца еще оформился, то есть нас тоже привлекают эти шесть достояний, да? И они в целом как бы являются ценностью и в нашем, да, материальном мире. Вот я подумала про непривязанность.
Про что?
Про отречение, про непривязанность. Mm. Что, да, конечно, у нас сила, богатство, красота, но а где примеры, что мы ценим непривязанность? Если только вот мы не какие-то святые люди.
С течением времени мое понимание вот этого шестого аспекта достояние абсолютно, непривязанность чуть-чуть расширилась. Я стал его понимать как свободу. Вот когда мы говорим, что это свобода, никаких вопросов нет, потому что свобода – это абсолютная ценность для живых существ. И, в общем-то, непривязанность – это что такое? Это одна из форм свободы, понимаете? Когда, если мы не привязаны, к чему, значит, мы свободны от того, от того, от того, от того, от того, от того. Вот, поэтому это вопрос как бы понимания. То есть мы привыкли в этом материальном мире жить с привязанностями, потому что через эти привязанности мы получаем какие-то определенные вкусы материальные, правильно? Вот почему, вот что основа нашей привязанности. Не то, что я как-то искусственно себя привязал к тому, к тому, к тому, и мне так хорошо, что я с теми так связан. Нет, я эти все привязанности поддерживаю, потому что через них я получаю определенные вкусы материальные. Вот. А непривязанность, она возможна лишь тогда, это как свобода, да? Когда у человека уже есть высший вкус. Парам дришта нивартате. Развив в себе высший вкус, увидев высшее, человек отрекается от высшего. То есть поэтому Лично мое понимание от этого шестого достояния Бога, непривязанность, оно чуть-чуть расширилось. Я к нему добавил такое понимание, как свобода, и все сразу легко устаканилось, так сказать, все сразу успокоилось. Потому что непривязанность – это форма свободы от каких-то вещей. Шримад Бхагавад Гита Ки Джай, Шрила Прабхупада Ки Джай.